Сегодня, в дни Олимпиады, проходящей в Лондоне, много говорят о спорте. Мне бы тоже хотелось поразмышлять с вами об одной дисциплине, которая отсутствует в олимпийской программе, но настолько важна, что Библия говорит нам о ней особо. Итак, первое послание к Тимофею, 4 глава, 7 и 8 стихи. Апостол Павел пишет: «Упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Аминь. Садитесь, пожалуйста. В этом коротком отрывке, обращаясь к молодому служителю, апостол Павел говорит об очень важном аспекте христианской жизни, о благочестии. И говоря о благочестии, он призывает Тимофея не просто к благочестию, а к упражнению в благочестии. Многие из нас, наверное, следят за происходящей Олимпиадой, за тем, как спортсмены выступают, видят все это напряжение, и понимаем мы с вами, что это результат упорных тренировок, достижение таких результатов. И в христианской жизни апостол Павел тоже говорит, есть определенные тренировки. И давайте посмотрим, что они могут нам дать, эти тренировки. Вот здесь, в этом тексте, очень важный момент подчеркивает апостол Павел. Он говорит, что благочестие имеет обещание жизни и настоящей, и будущей. То есть результаты этих упражнений, наше благочестие, оно полезно не только там, в вечности, потому что, будучи благочестивыми и будучи с Богом, Бог ведет нас в рай, но также и здесь, в этой жизни, оно уже приносит свои плоды. А тут надо, конечно, оговориться, что благочестие, настоящее христианское благочестие возможно только в том случае, если человек покаялся и верует в Иисуса Христа. Потому что мы знаем, что сердце человеческое, оно более всего и крайне испорчено, и само по себе не может стремиться к благочестию и достигать благочестия. Это самообман. Ну, и здесь можно посмотреть беседу Иисуса Христа с самарянкой, он подробно ей объясняет этот момент. Но мы остановимся с вами на другом вопросе. Возникает вопрос, как упражняться в благочестии. Апостол Павел так коротко и просто говорит Тимофею: упражняй себя в благочестии, и говорит, насколько это полезно. И для того, чтобы нам с вами хотя бы частично ответить на этот вопрос, мы обратимся к пророку Иеремии, откроем 35 главу книги пророка Иеремии, я прочитаю несколько стихов, несколько отрывков. «Слово, которое было к Иеремии от Господа во дни Иоакима, сына Иосири, царя Иудейского. Иди в дом рехавитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень в одну из комнат, и дай им пить вина. Я взял и привел их в дом Господень, и поставил перед сынами дома рехавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им: пейте вино. Но они сказали: мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками. И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет виноградников, ни полей, ни посева. А живем в шатрах и во всем слушаемся, и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш. А дому рехавитов сказал Иеремия: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: за то, что вы послушали завещание Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, зато так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. Аминь. Вот такая вот история. Я как бы пропустил некоторые моменты, немного сократил, но то, что нам важно, мы с вами прочитали в этой 35 главе книги пророка Иеремии. Вот здесь мы видим яркий пример того, как люди достигали благочестия через определенное самоограничение. И давайте посмотрим, какие были аспекты этого самоограничения, или этих правил, или этих традиций, говоря современным языком, которые выработали эти люди, этих благочестивых традиций. Первое, что мы можем заметить, что эти традиции никоим образом не противоречили закону Божьему. Эти традиции, которые эти люди установили как заповеди их отца, они не противоречили Библии, не противоречили закону Божьему. Это четко мы можем видеть, сравнивая их с другими заповедями и так далее. Мы знаем, что в Израиле, например, не пить вино – это была обязанность только назареев. Все остальные люди были свободны пить вино, и только назареи должны были не прикасаться к вину. Они же для себя этот запрет устанавливают постоянно. Второй очень интересный и важный для нас момент – эти упражнения в благочестии или эти традиции они установили для себя. Они установили их не для своих соседей, не для народа израильского, не для соседа по лавке в синагоге, не для тех, кто ходил в храм вместе с ними, а только для себя. Они приняли это для себя, они навязывали эту позицию окружающим. И, видимо, эта позиция даже не была широко известна, их позиция широко известна в Израиле, потому что здесь, в этой главе, те стихи, которые мы пропустили, Бог просит сделать это Иеремию именно потому, чтобы показать Израилю, как эти люди ведут себя и что они постановили для себя. И для того, чтобы поставить их в пример Израилю, как раз Иеремия приглашает их в дом Господень, предлагает им вино, они отказываются, и дальше следует Божье пророчество ко всему Израилю, и мы прочитали их часть, которая относится к самим вот этим потомкам Рехава. И третий момент, который мы можем здесь увидеть, отношение к Богу, к такому поведению. Бог очень четко высказывает свое отношение к этим людям и к их традициям. Первое, что он делает, он ставит их традиции в пример всему дому Израилеву. Когда дом Израилев пребывал во грехе, когда люди поступали неправильно, обличая их, Бог обращается к этим праведникам, к этим людям, которые постоянно упражняли себя в благочестии, и ставит их в пример. И это говорит о положительном отношении Бога, то есть Бог ставит их в пример. Второе, момент отношения Бога к этому их поведению мы читаем в последнем стихе, мы прочитали с вами. Он дает им обетование, одно из, на мой взгляд, серьезных и благословений этому роду. Бог говорит, что из этого рода всегда будет человек, предстоящий пред лицом моим. Вечное обетование того, что потомок этих сынов Рехава будет всегда предстоять пред Богом. Он не просто будет иметь благословение, они не просто будут жить на земле, но они всегда будут иметь эту честь предстоять пред лицом Божьим. Вот такое благословение, как бы Господь изрекает этим людям, которые приняли для себя определенные правила и этих правил неукоснительно соблюдали с той целью, чтобы достигать благочестия. Давайте на этом примере мы также будем заботиться о нашем с вами благочестии. Какие моменты, еще раз я повторю, нам необходимы? Сначала, конечно, если человек не покаялся, если среди нас есть люди, которые еще не являются христианами, не пришли в Богу к покаянию, любое благочестие начинается с покаяния. Это первый шаг, который вы должны сделать. И без него не может быть истинного благочестия. Дальше нужно установить для себя какие-то рамки, какие-то правила. Как спортсмены устанавливают для себя определенный режим, как спортсмены устанавливают для себя планку на определенной высоте, так же и мы должны сделать это для себя, и я подчеркиваю, только для себя. Плохо, когда наши традиции, наш личный духовный опыт мы начинаем экстраполировать на всех окружающих нас братьев и сестер и считать, что если мы действуем так, то все должны действовать так же. И как результат этого мы получим благословение. Апостол Павел говорит нам о том, что упражнение в благочестии, оно имеет обетование сейчас, в этой жизни. То есть мы будем испытывать благословение уже в этой жизни, также и в вечности. Мы будем благословлены тем, что будем с Богом, потому что будем стремиться к святости и к благочестию. Вот здесь, в этом тексте про реховитов, мы прочитали один из примеров. Но это не единственный пример того, как мы можем упражнять себя в благочестии. Один из самых известных и до сих пор используемых христианами способов – это, например, посты. Мы знаем, что представители традиционной в нашей стране православной церкви, они постятся по определенному графику, который для них обязателен. Другие люди устанавливают для себя частичные или еще какие-то посты. Это тоже хороший способ упражнения в благочестии. Существует и множество других способов, как существует много видов спорта, также существует и много способов благочестия. Я думаю, что каждый из нас может найти для себя этот способ. Но важно, чтобы мы упражняли себя в благочестии, чтобы мы искали для себя способы, чтобы наша христианская жизнь становилась лучше, качественнее. Итак, как спортсмен, переставший тренироваться, теряет свои результаты, так и христианин, не утруждающий себя упражнениями в благочестии, теряет свое спасение. Поэтому будем серьезно подходить к тренировкам в благочестии. Так же, как Международный олимпийский комитет призывает всех людей к занятию спортом, чтобы сохранять и восстанавливать свое здоровье, Бог призывает всех людей стать христианами, чтобы иметь духовное здоровье и не умереть в аду, а жить с ним вечно. Аминь.